эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня в московской студии участники 17-го Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ «Человек в истории России. 20 век». Ученики 10 класса Никита Денисов из Новочеркасска, Оксана Елисова из Саранска, а также ученик 11 класса Даниил Мочалов, это Вишневка, Воронежская область, и педагог дополнительного образования детско-юношеского центра Светлана Воротилова, Волгоград. Ну вот у меня вопрос, собственно говоря, к Светлане Викторовне. Ваши ребята достаточно часто участвуют вот в конкурсе «Мемориалу», и, наверное, тема Великой Отечественной войны – это такая вот важная тема. Вот насколько они к этому относятся как к своему близкому, да, прошлому, вот недавней истории, или для них это уже достаточно кусок времени от них отдаленный?
Дело все в том, что вот если эта история изучается только по учебникам, то она представляется как раз достаточно далекой. Но когда персональные судьбы дети изучают, тем более своих родственников, эта тема действительно становится по-настоящему близкой. Потому что они понимают, что в совсем недавнем прошлом их линии родства просто могли бы оборваться, и их самих просто могло не быть. Они могли просто не родиться, если бы их прадеды, деды, бабушки, дедушки элементарно не выжили бы в Великой Отечественной войне. Поэтому эта война становится ближе.
Спрашивают у мам, пап или есть еще кто-то из свидетелей, потому что, понятно, с каждым годом все меньше и меньше живых становится свидетелей, в том числе и жизни во время войны, да, то есть не обязательно участников военных действий.
Ну, конечно, в настоящее время вот у наших нынешних учеников, конечно, в основном информаторами становятся дети войны. И вот в этом году, например, была представлена, сделана работа Вероникой Завадской, ученицей 9 класса. Она написала работу о своей прабабушке, которая родилась в 1930 году. Конечно, она говорила о своей семье. Конечно, говорила она об отце, который был фронтовиком. Она говорила, собирала материал и описала, как они с семьей пережили войну. Как тяжело они работали, и дети, и мать, как тяжело работала, как они болели, каковы были последствия отдаленные вот, Великой Отечественной войны в их жизни.
Ну да, вот хорошо, когда есть возможность еще поговорить с кем-то из семьи, из близких, да, как-то вот вытянуть эту линию. И тут, мне кажется, очень интересно, что на самом деле практически ровесники, вот наши исследователи и те люди, про которых они смотрят материалы, я к Никите Денисову из Новочеркасска как раз хочу обратиться. Вот у вас это не семейная история, и это исследование сделали несколько, да, учеников?
Да. Это нам предложил наш преподаватель по истории. То и отдельно после школьного времени мы разбирали материалы и дальше писали, ну, и анализировали работу.
Я начинаю понимать, что такое жизнь и смерть, но это вот такой заголовок. И была идея сделать работу о судьбе трех сестер, я так понимаю, да?
Да. Там описывается жизнь, ну, в основном, двух сестер. Это Елена Улановская, старшей сестры. Сестры помладше, Антонина Луновская, как раз таки, у которой были все записи из дневников и взяты ее именно воспоминания. И Тамара Улановская, это младшая сестра, которая родилась в самом преддверии войны. И эту работу она дополняла уже в наше время. И как раз вот нам удалось с ней повидаться, и она нам рассказала более подробно о быте, о их жизни в деревне.
Ну, надо сказать, что это Луганская область, да, вот я так понимаю, что это поселок рядом с железнодорожной станцией. Да. По счастью, был дневник, и были какие-то свидетели, ну, вот, из семьи.
Жизнь у них была достаточно суровая. Мать занималась, ну, скажем так, практически не занималась ими. Она была погружена в быт. То есть она пыталась обеспечить детей всем материальным, все, что нужно. При этом общение с матерью было совсем сведено на нет. Дети были очень сплоченными друг с другом. Их было пятеро детей в семье. Отец их был комсомольцем, и он был машинистом поезда. До революции он служил в царской армии. Очень много положительных воспоминаний связано у Антонины со школой и с ее бабушкой и дедушкой. Они виделись достаточно часто, потому что они жили недалеко от них в населенном пункте Ивановка. Дети чувствовали это как место такое необычная, даже магическая немного. У них был большой сад, в котором росли груши. Им всегда нравилось, как дедушка рассказывал им какие-то истории, иногда читал им Библию. Ну, бабушка была очень хозяйственная, им всегда нравилась еду, которую она готовила.
Но там она пишет, и она очень хорошо пишет, то ли это связано с тем, что вот у них такое двойное воспитание, да, с одной стороны, такая начальная советская школа, а с другой стороны, вот такая семья, где читают слух Библию и что-то такое вот рассказывают про это.
У них именно в квартире, ну, в их домике икон не было. Но так как бабушка с дедушкой уже были достаточно пожилого возраста, они как бы безусловно верили в Бога, и у них хранилось несколько икон, и там даже говорится в этом дневнике о том, что их прадед писал иконы. Ну, в семье все-таки можно по некоторым предложениям сделать вывод, что они тоже верили в Бога, но это как их отец был комсомольцем, и это, ну, в открытую нельзя было нигде сказать.
Никита, вот вы это как-то, ну, для вас это норма, это вот понятная, да, такая история? Может быть, вы к этому подготовлены какой-то там предыдущей литературой, которую читали? Ну, вот такая двойственность существования.
Ну, я считаю, что именно в странах, где существовал тоталитарный строй, там, где не было свободы социальной, конечно же, людям приходилось скрывать то, что они чувствуют на самом деле. Но в СССР религия не приветствовалась, и поэтому им приходилось скрывать. Ну, в настоящее время, конечно же, могу сказать, что...
Просто ваши отношения
лично. Конечно же, сейчас я, ну, скажем так, рад, что могу свободно пойти в храм, если мне это нужно, или сделать выбор тот, который я хочу. То есть не то, что мне диктуется, скажем так, государством.
Светлана Викторовна спрашивает, вот как ваши школьники относятся? Потому что это такой кусок достаточно понятный, с одной стороны, теперь, да, но с другой стороны, это протягивается так как-то от прабабушек, прадедушек, да, какие-то вот эти вот сложные вещи.
Я вот слушала и все время держала себя за язык, потому что мне хотелось... Ну, вот вступить именно вот по этому вопросу.
Да, 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 да.
Дело все в том, что я хорошо помню свое детство и свою очень набожную бабушку, и своих атеистически настроенных родителей. И, конечно же, вот наши родители, они учились в советской школе, и они относились к религиозным чувствам своих родителей, ну, с некоторым, может быть, немножечко свысока, потому что они люди новой эпохи, они так себя ощущали.
Вот ребята, которые к вам приходят, которые интересуются историей, да, может быть, вы с ними это не обсуждаете, но это тоже не очень, наверное, корректно, да, но тем не менее, вы понимаете, вот как они относятся?
Вы знаете, мне кажется, ребята, которые изучают историю своей семьи, вот это, наверное, самое главное, они научаются уважать ценности своих предков. Мне кажется, что они больше открыты для вот, восприятия религиозных каких-то идей. А уж как они выбор будут делать, это, мне кажется, что вот исследовательские работы, они как раз и помогают детям научиться правильно делать свой выбор. Независимо от того, кем были их предки. Вот в том числе. Это уже следующий шаг, как мне кажется.
Спасибо. Ну, я Оксану, на самом деле, спрошу, немножко забегая вперед. Да, для вас это тоже такая тема важная. В вашей работе это есть. Речь идет, собственно говоря, о татарских селах в Вельниковском районе Республики Мордовия.
В исследуемом одном из исследуемых сел, селе Лобановка, как и в соседних селах, сразу же закрывается мечеть, ее превращают в зернохранилище, выкидывают оттуда, да, религиозные книги.
И таким образом закрывается школа, да?
Да, таким образом закрывается мусульманская сельская школа арабская, которая мулы всегда обучали детей.
А светская, советская?
Еще не открылась.
Да. И где-то в 20-х годах, да?
Уже в 30-м году. Даже. Представляете, 12 лет прошло, 12 лет детей никто ничему не учил. А при царской власти детей активно вообще обучали, вот, ну, пусть их обучали хоть и религиозному воспитанию, но потом их очень часто направляли, например, мальчиков в медресе в Казани, чтобы они потом там обучались и возвращали свое село новыми мулами. Например, мой прадедушка со стороны вот матери, Тенишев, Усман, он должен был стать вообще мулой, так как он был самым талантливым учеником сельской школы, но случилось так, что произошла революция, и он не смог поехать в Казань обучаться.
Вот эта тема проходит практически через всю вашу работу, ну, потому что она, наверное, как-то очень естественно связана с бытом и с жизнью, да, вот, татарских сел, как раз вот этого района.
Есть очень интересная история о судьбе вообще религии и о судьбе тесно переплетенной с ней мечети в селе Лобановка. Естественно, когда мечеть закрыли, людям все-таки нужно молиться, потому что они к этому привыкли, на этом построена вся их жизнь. И в итоге некоторые люди молятся дома. Но так как ислам все-таки религия такая, которая завязана на очень большом количестве обрядов, которые совершаются в определенном месте в определенное время, людям нужна мечеть. И через некоторое время Шахмаметов Шакир из очень почтенных таких богатых жителей деревни, занимающихся всегда торговлей, строит большой дом, пятистенный. И половину дома он отдает своей снохе, которая оказалась без мужа на войне, а вторую половину дома он отдает под общинную мечеть. То есть он делает таким образом крайне богоугодное дело, он помогает своим сельчанам. И в эту мечеть приходит молиться каждый вечер все мужчины села, так как все-таки село мусульманское, и приоритет мужчин выше, чем женщин. И также еще, что женщины просто физически не могли бы вмещаться, так как для женщин в мечети требуется отдельное пространство, отгороженное занавесочкой. И желательно, чтобы женщин вообще не было видно. Они могут смотреть, как идет служба, но их не должно быть видно.
И был еще достаточно такой любопытный сюжет про то, как хотели пожениться, да, по мусульманскому обычаю, и, собственно, некому было, как это правильно сказать, ну, в православии сказали обвенчать, ну, в общем,
некому было совершить обряд. Да, обряд. Я в своей работе также хотела рассмотреть тему умалишенных людей. Это очень довольно-таки редко рассматриваемая тема, и именно еще умалишенных людей в контексте ислама. Так как ислам все-таки более толерантно относится, чем многие религии, потому что считается, что именно злые духи начинают одолевать человека и таким образом сводят его с истинного пути и награждают помутнением рассудка. То есть он не виноват сам, и это совершенно может быть от него просто-напросто не зависит. Такая атака злых духов, то есть шайтанов. Естественно, были умалишенные. В селе были в любое время, в селе Лобановка. И во время войны, естественно, находился один умалишенный, которого просто не могли призвать на фронт. И одному человеку в селе, которого призвали на фронт, он решил все-таки заключить отношения официальные с девушкой, с которой он уже довольно-таки долго продолжал эти отношения. И на случай того, что если его убьют, то, по крайней мере, она будет его законной женой. Естественно, в селе нет мужчин, которые должны заключить обряд. Муллу из села выслали, другого, которого выбрали все общины, призывали на фронт. Большинство мужчин, которые ознакомлены с Кораном, они также на фронте. А молодые люди уже не изучали Коран, потому что, ну, как бы, ну, нельзя и просто нет возможностей. И в итоге он подумал, что один из умалишенных, которого он увидел, может, в принципе, исполнить роль муллы деревенского, потому что, во-первых, он мужского пола, во-вторых, ему уже достаточно лет, и, в-третьих, он все-таки должен знать какие-то молитвы, которыми научили его еще родители до революции. И в итоге происходит обряд бракосочетания. И вместо полагающегося набора молитв, которые должны прочитать над молодоженами, он прочел следующие стихи, которые вот я перевела с татарского. И их можно процитировать так. «Черные овцы голова, белые овцы голова, если не было у тебя доселе жены, то пускай это тебе будет хорошей женой».
Ну, мне кажется, замечательный такой эпизод. И главное, мудрое решение, так по большому-то счету. Никит, возвращаемся к вашей работе. Это, в общем-то, время, когда начинается война.
Да. Девочке очень удачно удалось показать, ну, переложить свои эмоции на бумагу.
При том, что ей, простите, лет 14 или 15,
15,
да,
лет.
15 лет на тот момент.
Она увидела своими глазами, как снаряд, осколок от снаряда попал в голову красноармейцу, и тот замертво упал. Она не ожидала, что такое может вообще произойти, и как легко человек расстается с жизнью. И насколько все произошло случайно. Какой-то маленький осколок отлетел и попал именно в него. Также она была шокирована тем, что у нее была подруга Рая Грин, которую также ранили. На нее смерть этого солдата и ранение своей лучшей подруги произвело очень бурное впечатление о том, как раз об этом она, ну, вспоминает. Была видна такая тенденция, что и все идет по нарастающей. То есть вначале были вытоптаны ее цветы у входа в дом. То есть она бережно их сажала, никто не обращал внимания, просто прошел по ним и стоптал.
Там был прекрасный сад, который тоже на ее глазах.
В их саду росли абрикосы. И детей как раз гоняли от них, чтобы они, ну, не портили дерево. Но как-то утром она встает и видит, что вырубают эти деревья. Она была просто изумлена, увидев,
и даже
что...
родители помогают, да?
Да, и родители даже помогают это сделать, хотя родители совсем недавно отгоняли их от этого дерева. И она была очень испугана, что же такое происходит, что люди занимаются вырубкой деревьев, которые они очень сильно ценили.
И приходят немцы.
Да, с наступлением, ну, с приходом немцев в их поселок, жизнь ужесточается.
Причем, мне кажется, там речь шла, что даже не немцы, а итальянцы. Или итальянцы, там какие-то расхождения
это,
были.
Там, да, там это как был... бы, скажем так, расхождение. Там девочка пишет в дневнике о том, скорее это даже связано с тем, что она рассказывает о своих... Перед тем, как еще пришли немцы, она где-то слышала, что итальянцы разрывают детей пополам. То есть она была очень сильно напугана и боялась, что они могут прийти, то есть немцы или итальянцы. Но в конечном итоге в дневнике все-таки дальше описывается, что были именно немцы. И она описывает то, что жизнь их ухудшилась, они жили как животные. Их поселили в подвале, где они существовали до того, как уехали на принудительные работы. Весь скот, который у них был, немцы, скажем так, перебили. Также там описывается момент насилия. То есть девушку, молодую девушку один из немцев изнасиловал. И когда девочки находились в подвале, они слышали, что творится в их доме, что творится что-то неладное. Антонина замечает, что едят немцы совсем по-другому. То есть, допустим, не как у нас, ну, свинью, допустим, не зажарили, а сварили из нее суп и обгладывали кости. Через некоторое время решается, что их нужно, всех здоровых девушек нужно отправить на принудительную работу в Германию. Через несколько дней после этого объявления они проходят медосмотр. Мне вот единственный момент не ясен, почему их мать не предупредила их о том, что можно сказать, что они там глухие или прикинуться глухими, как сделали некоторые из ее подруг, и которые не поехали в дальнейшем в Германию. Но ни мать, ни дети, ни девочки до этого не додумались, и в конечном итоге они отправляются в Германию на принудительные работы.
Ну, это такой сложный момент, потому что, ну, надо было сообразить, и вообще она как-то не очень понимала, судя по всему, куда что, и там речь шла о том, что вот вы к весне, что ли, вернетесь, или к зиме вернетесь.
И никто, даже никто не мог дали, представить, да, когда они вернутся. Думали, что действительно к зиме уже вернутся, то есть там полгода каких-то, даже 3 месяца, получается, если с зимой, с осени, то в декабре они вернутся, но на самом деле все оказалось гораздо более серьезно. Девочки в конечном итоге возвращаются только уже после войны. Но никто, опять же, не мог предугадать, когда они вернутся.
Ну, Тони такая очень наблюдательная, как мне показалось, потому что вот в таких условиях достаточно сложных, когда их везли в теплушке, да, и было как-то тяжело, она все равно потом находит в себе силы, несмотря на голод, делать какие-то, ну, может быть, потом она это вспоминала, записывала, да, замечания, она осматривалась кругом и сравнивала.
Да, ей удавалось, скажем так, абстрагироваться от всех ее сложностей и проблем. И она делала некоторые умозаключения, которые, ну, можно сказать, что они действительно были, ну, как бы трезвыми. И рассказывала о таких, как бы, мелочах, которых человек в жизни не замечает. Ну, допустим, о том, что в поезде, она подмечает, что там в поезде, допустим, у охранников там какая-то экипировка необычная. Ну, а можно еще рассказать о том, что она была шокирована, когда отъехала более чем на 50 километров от своей деревни, так как все ее путешествия заканчивались походом к дедушке с бабушкой. И, конечно, можно представить, насколько это пугало. Она как раз там пишет о том, что как мне страшно, что я нахожусь так далеко от дома. Также она еще описывает то, что весь путь девочки в вагоне то плакали, то, ну, учили новые песни, разучивали. То есть, ну, к концу поездки они уже их и распевали. Как бы особых занятий у них не было. Еще характерный момент то, что их очень плохо кормили. Насколько вспоминает она говорит, что хватило наших запасов совсем на небольшой промежуток времени. Ехали они 3 недели, и 2 недели они практически морились голодом.
Да, и на самом деле там такая вот действительно немножко подростковая, я бы даже сказала, история, так как она описывает, это понятно, да, потому что они, может быть, ну, во-первых, они не знали, куда и зачем их везут, и с другой стороны, вот такие какие-то перепады. Никита, вы как-то пытались себя соотнести, и понятно, что девочка, мальчик, но вот как-то вот...
Ну, для меня было очень тяжело себе представить, но я пытался поставить на ее место себя, вот если бы меня отправили сейчас на какие-нибудь принудительные работы, какие-нибудь незнакомые люди, ну, как бы вот так пришли, меня ворвались и меня забрали, я бы, конечно, тоже был очень сильно испуган. Я могу сказать, что это, у этой девочки, ну, скажем так, сильный внутренний стержень. Она была достаточно такая терпеливая и устойчивая к таким трудностям, потому что я думаю, что многие люди ломались, а вот ей удалось.
Ну и да, достаточно такой любопытный момент, что когда уже они работают на заводе и начинают понимать, что они делают, это была сварка, по-моему, да, какие-то детали, да. И тогда они пытаются каким-то образом, то, что называется, вредительство, да, саботаж, и за это, собственно говоря, она как-то поплатилась, я так понимаю.
Да, они старались заниматься саботажем, скажем так, когда там их надзиратель отходил, они пытались, допустим, неисправные детали как-нибудь подкинуть к исправным, или неисправную деталь покрасить, чтобы было незаметно, что она неисправная. То есть пытались заниматься мелким вредительством, но за это их достаточно часто наказывали.
Да, и судьба, конечно, в общем, достаточно страшно распорядилась. Потом был концентрационный лагерь, и вернулась, когда одна это были проблемы со здоровьем, да?
Да. Ну, в концлагерь она попала вообще, она не ожидала, что она может поехать туда, и просто никто ничего не сообщил, просто зашли их, ну и, скажем так, с утра просто забрали. Увезли в концлагерь, она, конечно, вот там она уже, скажем так, в подавленном психологическом состоянии, она пишет краткими фразами, то есть уже не описывает никаких предметов, ничего, она только пишет о действии, что, допустим, вот кто-то умер. Или, ну, только самые большие действия, и то там двумя-тремя словами, не более. Об этом, вот, из этого можно судить то, что она была очень в плохом моральном состоянии.
Да, и когда вернулась на родину, в общем, она оказалась в числе тех, кто находился, ну, так, условно говоря, под подозрением, да, потому что была в Германии, там работала, труд ее был тяжелый и аграрный, и мы таким образом переходим, собственно, вот к работе Даниила, потому что у вас как раз тема такая сельскохозяйственная, да, расскажите, пожалуйста. Ну, герой колхозных полей, вот так.
Да.
Это куда попала, собственно, вот героиня Никиты, так или иначе.
В нашем районе 5 героев социалистического труда. Трое из них живут, жили в моем селе. Вот, в 1948 году им дали это звание за наивысший урожай ржи и свеклы. Вот. Ну, я давно хотел написать эту работу. Вот, ну, были различные проблемы. Вот, например, ну, было слишком мало информации. Я вот искал информацию в школьном архиве, в Верхнехавском, ну, это, да, район. Вот, ну, одно и то же написано. В общем, цензура же тогда была, все как под копирку. Вот. Ну, и, конечно, я подумал, наверное, все-таки стоит взять интервью. Вот, у родственников героев социалистического труда. Вот. Ну, вот... Такая сложилась проблема, да, ну, сложилась проблема, то, что, ну, они не хотели со мной уходить на контакт.
Ну, это правда странно было?
Да, это очень странно, потому что я вот, если бы у меня, вот, например, были, была бы бабушка героем социалистического труда, я бы всем говорил, я бы хвалился бы, да, хвастался бы, вот, но они как-то это умалчивали, вот. Ну, потом я подключил как-то бабушку свою, сказал, чтобы она поговорила со своей соседкой, которая являлась как раз дочерью одной из героев социалистического труда. Вот. Ну, она сказала, что как бы, если она не даст интервью, то как узнают о подвиге ее мамы, тети, вот, следующее поколение. Вот. Ну, она согласилась. Вот, и потом подтянулись и другие, как-то мы их уговорили, в общем.
А, Даниил, а вы понимали, вы хотели какой-то подтекст из этого вытащить, да? Вы понимали, что герой социалистического труда – это вот не просто герой, что там что-то еще, там должны быть какие-то истории?
Да,
или у вас был интерес такой, ну, прямой, да, вот что это такое было? Или были подозрения, что что-то здесь нечисто?
Ну, вообще все. То есть то, что нечисто, потому что различные слухи ходят, вот, и много всего прочего. Вот. Ну и, конечно, хотелось просто узнать цену награды, вот этой вот золотой звездочки. Вот.
Ну. Истории замечательные оказались каждая, да, расскажите.
Да, в общем, мы вот взяли интервью у всех родственников, ну, родственники, конечно, плохого не скажут о своих предках, вот, и мы, в общем, я со своей сестрой, мы еще фильм снимали, вот, и мы как бы решили обратиться к свидетелям тех событий, вот, и они по-другому нам рассказали. В общем, к Ане Максимовне, ей 95 лет, наверное, все прекрасно помнит, вот, и мы еще пригласили Ивана Васильевича Долгих, вот, он тоже, как бы, просто вот эти герои социалистического труда, они в разных колхозах работали некоторые, и, ну, чтобы, как бы, они нам все это рассказали, вот. Ну, и на самом деле выяснилось, что, ну, как бы, ну, за разные заслуги им дали. Ну, не прям. Ну, в общем, одно из них дали из-за того, что просто, ну, так получилось, что у нее была, ну, многодетная семья, и муж с войны не пришел, ну, и как бы ее пожалели. А вторую...
Ну, вот это прекрасный момент, как мне кажется, да, и очень мне странный. Вот это все-таки, это какие годы были?
Ну, 48-й год.
Да, 48-й год, да, то есть жизнь крайне тяжелая. Каждый, наверное, старается за себя, чтобы выжить, потому что, ну, вот речь идет о выживании буквально, да. И люди соглашаются на то, чтобы помочь таким образом женщине, у которой погиб муж и с какое-то количество детей. Я помню, что ей там еще 40 лет, то есть это уже тогда возраст тоже такой немолодой и тяжелый.
За 50.
За 50 даже
да,
было?
Да, да.
Вот. И это такая была добрая воля, наверное, односельчан, да?
Да, чтобы там же собрание было.
Собрание, вот, чтобы ей дали решили. Героя, как будто бы за хороший ударный труд.
Ну, так.
Да, ну, смотрите, мне кажется, это вот это очень как-то...
На самом деле труд не, был не совсем ударный? Или почему? Почему именно так вот оценивают?
Ну, нет, я так понимаю, что ей просто помогали, решили помочь, и таким образом вот надо было... Была, наверное, какая-то разнарядка, я так понимаю, по героям, которые должны были вот все-таки быть герои.
Надо было выбрать героев.
Да, да, нужно было выбрать героев. И вот у Анны Максимовны, у которой брал интервью, вот, и она на самом деле, ее тоже как бы выдвигали как кандидата, вот, но ей, и она очень, ну, она была достойной, вот, и ей уже как бы ее записали, уже даже в газете напечатали, но ей сказали, что нет, потому что, ну, как бы у нее отец врага народа, вот, и как бы все, она не могла стать. Такие условия были, вот. А другой, вот, у нее, ну, тоже ей как бы поощрение такое сделало. Нет, у нее поощрения не было, но ей просто сестра помогала. Вот,
убирать. То есть она работала не одна, а вдвоем с сестрой, как, да. Ну, которая просто
ухаживала.
Помогала. Да, я так понимаю, что она, сестра была инвалид, да, там
да,
какие-то
да.
Вот.
Но она упала с печки, у нее, в общем, так сложилось, что она стала горбатой, но она вот ухаживала за семьей, да, и вот за
просто помогала, и таким образом они какие-то очень хорошие показатели вот предъявили и, да, вот, дали героя. Ага, еще третья.
А вот третья, вот Иван Васильевич рассказывал про третью, вот он говорил, он подметил, что вот про нее вообще ничего плохого никто не говорил, и она, как бы, правда, достойна была этой награды, вот.
Но мне кажется, если я правильно помню, она достаточно молодая была, да?
Да, и вот одной вот 50, вот за 50, а другим по 18-19 лет. В общем, так.
И она действительно хорошо работала, заслужила, да, угу. Вот это вот все, да. А скажите, вы еще смотрите, как потом это используется, вот, потому что звание не просто дается, потом это еще каким-то образом в газетах дальше транслируется. Человек не просто вот получил что-то. Кстати, что получали?
Ой, там,
премии, ну... в качестве премии.
Ну, в общем, им можно было бесплатно ездить на поезде, ну, в Москву. Потом их приглашали на различные собрания, там им дарили различные подарки, которые были, ну, в дефиците, вот. И как бы много различных поощрений.
Но за это они должны были еще периодически, наверное, что-то выступать. Вот в газетах их цитировали, к ним приходили. Нет, вот расскажите, потому что я так посмотрела, вы еще какую местную прессу, да, изучали.
Ну, как сказать. Ну, в общем, да, им предоставляли, ну, слово всегда, они всегда выступали. Ну, одно из них, как бы, даже не знаю, как сказать. Ну, да, им всегда слово давали, они все время выступали, их все слушали. Ну, конечно, были всякие, ну, косые взгляды и прочее, и как бы, вот, даже не знаю, как сказать.
А завидовали, да? То
есть, ну да, да, завидовали.
В общем, была такая история.
Да, да.
Ну, вот видите, кстати, любопытно, что очень часто вот по три героя, по три персонажа в работах в разных. Ну, вот я хочу продолжить историю татарских сел в Еленьковском районе, это особенности жизни, да, Республика Мордовия. Это какой-то пласт вообще изумительный. Мне кажется, очень много там можно искать и дальше вот находить. Вот, Оксана, давайте мы дальше с вами поговорим уже не только про религиозную тему, но вот из того, что вам показалось, вот что вас, может быть, удивило, было для вас неожиданно в этом исследовании.
Ну, в моем исследовании для меня было очень неожиданно, что медленно, верно, исследуя историю, понимаешь, что не бывает хороших или плохих людей, бывают просто люди. В них есть и хорошее, и плохое, и какие-то стороны, которые нельзя как-то назвать определенными. Они в определенный момент становятся то хорошими, то плохими, то просто какими-то своими качествами, делятся друг с другом. Они действуют по ситуации, и многие из них живут из этих вот людей, проживающих в этих татарских селах, живут по принципу «надо просто выживать каким-то образом», либо, например, «я живу так, как я живу, и вот Бог меня сам потом осудит, а вы меня, пожалуйста, не судите за то, что я делаю». Самым еще удивительным мне было то, что, например, многие люди переступали религиозные запреты в силу различных обстоятельств. Например, там была, работала в селе Лобановка в школе учительница Фаизя Апа. Она работала в этой школе во время войны, и так как у нее муж ушел на войну, то она активно одалживала зерно в рост, то есть занималась ростовщичеством. В исламе ростовщичеством заниматься нельзя, это является одним из самых страшных грехов. И она спокойно переступала за эти религиозные запреты, действуя по такому принципу «хочешь жить, умей вертеться».
Ну, она вообще такой персонаж очень любопытный, там же не только это про нее, да. Расскажите, это интересно.
Например, эта женщина всегда, она так как была сельская учительница, она всегда очень красиво одевалась. Ведь ей нужно было подавать пример всему селу, ей нужно было обучать детей, как бы их призывать к чему-то такому высокому, к какому-то светлому будущему. И, естественно, другим женщинам, девушкам в селе очень хотелось так же выделить, быть похожей на нее. И на какие-то сельские посиделки, на мероприятия, проходящие в сельском клубе, обязательно она могла дать кому-то из ее односельчанок что-то из своей одежды, юбку, блузку или платье. Но для того, чтобы она дала эту одежду, ей нужно было сделать что-нибудь по дому, например, прополоть огород, помочь с хозяйством как-то, сделать что-то в доме.
То есть вот, да, прекрасно. Тогда приходит девушка, когда не одолжите ли вы мне на посиделке там блузочку? А она говорит, да, одолжу, только вот сначала там морковку мне пропали, и вот, пожалуйста, приходи, значит, там поносить. Вот. И это учительница. Я заметила, Оксана, что у вас есть такое размышление про школу, да, вообще, на самом деле, как далеко ходили, как тяжело было, и про то, что все-таки, что был лозунг, что мы все учимся, все стало прекрасно, да, и каким трудом это давалось, и стоило ли оно того, вот тоже вопрос, вот эта всеобщая грамотность, которую надо было там киселя хлебать 7 верст в любых совершенно погодных условиях.
Я не могу точно сказать, стоило это или нет, но сейчас можно судить, что но люди все-таки это сделали, это произошло. Можно только упомянуть об этом. Я не могу дать такой абсолютно точный оценку, потому что она в любом случае будет субъективной. Я считаю, что, наверное, это все-таки стоило, но мне было неприятным таким открытием, что когда ты, например, читаешь различные документы про сельскую школу, ты просто смотришь, как пишет сельская администрация, которая на арабском прекрасно может изъясняться, писать на нем спокойно, так как была мусульманская школа. А на русском она, например, вот была такая выписка из протокола, не пусть ради, в общем, дети не посещат школу, будут отвечать родители. И такая вот неграмотность вообще от
сельской администрации. Ну, это русского языка имеется в виду, да, неграмотность. По-арабски это, наверное, они могли бы как-то написать.
Ну да, но они могли, конечно, написать, но все равно такое вроде бы... Все села хоть и расположены компактно, они все равно расположены вокруг такого... Их окружают татарские села, окружают их русские села, окружают мордовские села. И должно быть все равно какое-то знание русского языка, а вроде бы советская власть уже пришла, у нас всеобщее просвещение, 30-е годы, а сельская администрация сама изъясняется по-русски еле-еле.
Да, Оксана, ну вот смотрите, вам же тоже пришлось, вам сестра помогала переводить, потому что вам же, да, пришлось разговаривать.
Во-первых, она филолог еще, это более точное у нее какой-то взгляд будет на это все.
Это какая-то уникальная, мне кажется, работа, потому что, которую девочки проделали, мало кто в нынешних условиях, но я не знаю, конечно, есть, наверное, еще какие институты, которые могут отправить экспедицию и вот провести такую работу, но то, что сделали вы, это просто замечательно, тем более есть какие-то родственные связи, наверное, помогали. Помогали, как народ вообще встречал?
Встречали довольно-таки дружественно, потому что наша бабушка Тенишева, девичества Шахмаметьева Алия Халимовна, она такой человек очень известный и в районе вообще, и в селах. Она пользуется всеобщим уважением, как женщина такая, которая вырастила свою семью, помогла вообще с другой семье своего мужа, поднимала хозяйство. Она всегда как очень такая женщина, которая может выбраться из любой ситуации, которая спокойно может... Вот, вроде пословица про настоящую русскую женщину, а это вообще про настоящую женщину, которая живет в любом уголке СССР, в любом уголке и царской России, и нынешней России, по поводу того, что и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Это уже не только русская, но и татарская женщина, и, наверное, любая другая.
Да, и вы смотрели еще и прессу, да, вот «Ленинская трибуна» тоже. Да.
«Ельниковская трибуна», была газета, мы ее смотрели. Эта газета была Прудашанского района, потом уже небольшой кусочек с этими селами отнесли уже к Ельниковскому району. И эта трибуна, в ней была очень интересная такая черта. Газеты, конечно, нельзя считать по-настоящему таким историческим источником, потому что они все-таки пристрастны. Но в ней встречаются такие определенные особенности, которые подчеркивают характер эпохи, самосознание народа, проживающего в эту эпоху. И, например, я в газетах встречала разные подписи статей. Например, пионер, свой, агроном, инженер, например. И самая интересная была подпись – это «Зоотехник по коню». Было крайне неожиданно найти зоотехнику по коню, который был неравнодушен к тому, что происходило в селах, к тому, что происходило в его районе.
То есть вы подозреваете, что это были такие, ну, как бы, ну, почти доносы, да, такие печатные?
Ну, естественно, таким образом прикрывались какие-либо доносы. Например, была еще очень интересная найденная мною статья о том, что бригадир просто взял и женщинам помог уже взять картошку. Картошка была гнилая. Когда разбирали картошку, он разрешил гнилую картошку отнести домой, чтобы можно из нее было какие-то глазки отрезать, чтобы ее посадить, что-то на корм скоту отдать. И потом его таким образом просто взяли и написали в газете, хотя он не сделал ничего плохого. Но это посчиталось как расхищение советской собственности, собственности государства. И была подпись этой газеты «Свой». Но это был уже такой откровенный донос на человека, который прикрывали общественной бдительностью.
Публичные такие, да, вот вещи. Это вот любопытно. А как к этому относятся ребята? Я не знаю, ведь много же таких каких-то свидетельств или нет? Вот эта вот сторона такой советской ранней действительности вылезает, да, когда друг на дружку доносили. И главное, знали даже, я так понимаю, вот в каких-то работах тоже было, что знали, кто вот когда тоже воровали девочки, будучи в Германии, живя в одной комнате, работая на заводе, в общем, какие-то вещи происходили. Не знаю, вот, Светлана Викторовна, как это оценивают, не оценивают, или как факт просто констатируют ребята, когда вот им попадается в такого рода материала?
Ну, когда сталкиваются, естественно, приходится каким-то образом свое отношение вырабатывать. Это естественно. Возникает какая-то проблема, она вызывает недоумение, естественно, сначала. Но вот в моей практике, наверное, это больше было связано с тем, когда ребята восстанавливали биографии тех своих родственников, которые попадали под какие-либо репрессии. Вот, например, когда знакомились с уголовным делом и читали показания односельчан на своих же земляков. И вот в этом, конечно, когда встречаются одни и те же фамилии, и понятно, что они, наверное, какие-то дальние родственники, то, в общем-то, конечно, это вызывает вопросы и к самому себе, почему так могло случиться. Потому что ситуация страха такого тотального была, она заставляла людей иногда возводить напраслину. Вот, например, работа вот в этом году была создана Алиной Левченко, она рассказывала о своих двух прадедах. И один из них вот как раз был репрессирован за то, что во время гражданской войны он принял сторону белых, и служил в белой армии. И хотя он смирился с советской властью, он хотел, в общем-то, ее уже принять и даже вступал в колхоз, но тем не менее его сначала раскулачили, затем обвинили в том, что он был связан с белым движением и о том, что он даже готовил контрреволюционное восстание, хотя ничего подобного не было. И из дальнейших материалов следственного дела было ясно, что это дело было сфабриковано. Вот это, конечно, и то, что это само дело разбиралась в течение всего 2 месяцев, после чего ее прадеда расстреляли, это, конечно, на нее произвело очень большое впечатление. В общем-то, заставляет задуматься о том, что люди делают выбор и принимают такие решения, которые вот в конечном счете привели к гибели ее прадеда.
Ребят, спрошу, каждый из вас пускай скажет, что вот какую-то главную вещь для себя, да, вот в ходе этого исследования вы обнаружили, может быть, да, или поняли, может быть, это касается истории или себя лично, вот своего отношения к жизни, к персонажу, да, или, может быть, к тому времени, вот что-то, что вас или удивило, или вот стало каким-то открытием вот из того, что-то, что вы смотрели.
Я сделала в своей работе такой вывод, что люди, вне зависимости от своих моральных качеств, каких-либо поступков, имеют право на память и право на то, чтобы люди вообще как бы хранили их поступки, вне зависимости от того, хорошими они были или плохими. Может быть, некоторым хотелось запомниться какими-либо идеализированными. Другим все равно было наоборот, будут ли помнить их потомки или нет. Но в любом случае они имеют право на эту память, и также общество имеет право на то, чтобы помнить. И я думаю, это очень важно. И сейчас многие говорят, что можно переписать историю. Я не совсем согласна с этим, потому что история – это все-таки наука. Можно сформировать неправильный взгляд на нее. А я бы хотела сделать своими работами так, чтобы сформировать на исследуемый мной участок наиболее объективный взгляд вот, на происходящие события.
Угу. Спасибо. Оксана, Никита?
Ну, я заметил по дневнику, я был удивлен тем, что девочка оказалась настолько сильной своим характером и смогла пережить все-таки такие большие сложности. И для меня, конечно, таким неприятным, скажем так, прискорбным фактом является то, что девочка ведь ни в чем не виновата, а после того, как она приехала в Россию, ее признали врагом народа из-за того, что она всего лишь 15 лет, ничего она не могла сделать, не могла отказаться от принудительной работы в Германии, и из-за этого она была лишена, скажем так, нормального будущего. Для меня вот этот факт оказался таким, ну, достаточно грустным.
Спасибо. Да, Данила?
Я узнал цену награды. Тогда были тяжелые времена, все работали, все были вынуждены делать это. Но на самом деле просто им повезло, ну, некоторым повезло, некоторые, ну, нет, все тогда работали и все достойны этой награды. Вот.
Очень драгоценно личное отношение. Там много частностей, там много каких-то бытовых вещей, очень близких. И через это становится понятно вообще жизнь, быт. А вот для вас что главное вот в такой работе?
Ну, это уже 4-я по счету историческая работа, которую я делаю об исследуемом вообще участке, где находятся данные села. И я думаю, для меня тоже вот важны различные детали быта для того, чтобы передать наиболее точно эпоху, характер людей, их сознание, как они воспринимали окружающий мир. Потому что без этих деталей мы будем воспринимать историю крайне абстрактно в любом случае. У нас будет просто такой взгляд, что ну было событие и было, мы его выучили и можем спокойно сказать, что оно нам пока не нужно, все, оно ушло и безвозвратно. А такие детали, различные особенности, они позволяют погрузиться в эту эпоху, почувствовать ее, воспринять историю как проекцию вообще современности, как-то перенести на себя определенные качества тех людей, определенные вообще мысли, их образ мышления какой-то.
И стать очень интересно быт, наверное, очень интересно. Вот эти вот галоши. Когда носили валенки, расскажите, вначале, когда не было галош, носили валенки на деревянных...
колодочках. На деревянных колодочках, которые были похожи на такие своеобразно сколоченные скамеечки. Естественно же, людям надо как-то ходить по грязи, по бездорожью, по потаявшим вообще проходу какому-то. А валенки все-таки в деревне такой очень нужный и очень ценный предмет. И чтобы их не загрязнять, не мочить, были придуманы такие деревянные колодочки, которые привязывали к валенкам и на них ходили. Потом, когда уже появилась МТС, машино-тракторная станция, которая объединяла несколько сел, не только татарских, но и русских, и мордовских, там у шоферов, которых все жители окружающих сел называли шоферами, то дает такой вывод, что это именно заимствование в татарский язык, потому что там ударение на последний слог обычно у слов. И у этих шоферов у них покупали шины, их разрезали, потом брали выкройки. И прабабушка, которая была матерью моей бабушки Алии, она учила своих детей, как правильно склеивать клеем, купленным в магазине, эти калоши. И потом эти калоши продавали на базаре вот, в соседней Нижегородской области, в городе Первомайском. Тогда это был поселок Первомайский. И довольно-таки приличные деньги были выручены за это постоянно. Детство все-таки у детей было довольно-таки тяжелое, обновок у них практически не было, поэтому бабушка после того, как продавала все эти калоши, калоши раскупались просто на ура, потому что людям тоже надо в чем-то ходить. Деньги, которые были выручены, она тратила на материал. Мальчикам из этого материала, рубчика, шились штаны, шились пиджаки, а девочкам были сшиты красивые юбки.
И вот наряду с этим есть описание такое прекрасное, сдаточный акт, это 31-й год, раскулаченного, сейчас скажу.
Мулы это? деревенского вот. Мулы его семьи.
Да, расскажите. И там был как раз и диваны, тарелки фарфоровые, и стул венский. И меня поразило, что вот вешалка одежная, как здесь написано,
да, стоит дороже, чем имущество. Вешалка, сделанная из красного дерева, была дороже, чем сарай, курятник, по-моему, баня. Все опять вместе взятые.
Да, в 5 раз дороже, чем баня, между прочим.
А
стул венский, да. Слушайте, я вам даже передать не могу. Все хозяйство столько не стоило, сколько 2 стула венских.
Во-первых, мулы вообще являются самыми зажиточными жителями села, и из-за этого очень много анекдотов сложилось вообще в национальном самосознании, из-за того, что есть хорошие, честные мулы, а есть мулы, которые живут для себя, которые собирают имущество, и которым не хочется им с кем-то делиться, или не хочется вообще брать поменьше денег, например, за брать меньше хаер. Хаер – это пожертвование, которое дается муле за определенные молитвы, за поход, например, на поминальный обед, за то, что он там читает молитвы, за то, что он проводит богослужение. И это считается таким богоугодным делом – давать муле хаер, давать своим односельчанам хаер. И вот в результате этих многочисленных хаеров, потому что каждый должен из жителей села дать соразмерно своему достатку, то есть это неприлично давать маленький хаер. И поэтому у мулы довольно зажиточное имелось хозяйство, богатое имущество. И естественно, что это не могли не польститься многие работники сельского совета, многие сельские активисты. И когда уже отчуждали имущество, там просто поразительно, что, например, в каком-то вроде бы таком селе, которое довольно-таки далеко от этих центров, у мулы есть венский стул, у мулы есть фарфоровая посуда.
Любопытно, куда это все ушло.
Да, этого не ясно до сих пор. Это, по-моему, вопрос такой, на который, наверное, никогда не найдешь ответа.
Ну да, да, тут трудно докопаться. Даниила, тоже хочу спросить, что вам нравится делать? Это какие-то частности или это вот именно такое расследование куда-то вглубь? Вот да, ваш интерес в чем?
Ну, мне нравится, как реагируют сами, у кого я беру интервью, вот их мнение, впечатление, просто из них легче составлять правду. Вот я вот снимаю множество различных интервью, да, каждый по-своему, ну, люди разные, и каждый по-своему говорит о каком-нибудь событии, да, и ты берешь как бы что-то общее, вот, и как-то вот их вместе складываешь, ну, получается, правда, как вот так.
Ну, вам было трудно, насколько я понимаю, потому что, вот, я читала в работе, вам хотелось действительно какую-то картину такую достоверную представить и в то же время не обидеть тех людей, с которыми вы разговаривали. Это же такой сложный момент.
Ну, да, ну, поэтому мы с сестрой решили фильм снять, вот, и работу сделать. В общем, фильм показать, ну, интервью, мы в тот момент, когда мы интервью брали, вот, мы как бы записывали видео. Ну, мы сделали фильм так, для того, чтобы вот им показать, и они как бы не обиделись, и чтобы никого не затронуть.
Но фильм-то тогда получился такой немножко односторонний, нет?
Вот, ну, как немного.
Вот, да, с одной стороны показали. То есть это не совсем та задача, которую вы ставили перед собой, так понимаю.
Получается так. Вот. А в самой работе как бы это основа.
Вас удивило, что такое разное мнение о событиях, и вам надо решать, кто прав, кто не прав, или вам не надо это решать, может быть, оставить так, как есть. Для себя вам надо было понять, действительно, достоин человека звания, недостоин человека звания?
Ну, наверное, да.
Симпатия какая-то была внутри кому-то, или наоборот?
И симпатия была, ну, конечно, это, на этом нельзя основываться, конечно, нужно быть как-то ко всему это объективным.
Спасибо. Нет, у вас совместная работа, это сложно, нет, вместе делать исследования?
Ну, это даже, наверное, проще, потому что нас трое участвовали в этой работе, у каждого было свое мнение, и как бы интересно даже было послушать, как на эту проблему смотрит каждый из нас. И то есть мы пытались сложить общее наше мнение воедино и попытались сделать работу. Ну, это мне так даже понравилось. Мне было интересно услышать, что скажут мои сотоварищи.
Вот смотрите, вы втроем исследовали разные периоды жизни одного человека. Да. Потом вы это все сложили вместе. И, наверное, ваше мнение, вот вы были в начале ее судьбы, и когда вы узнали конец ее судьбы, наверное, это было какое-то удивление, то есть как это все слепилось в понимании вашем, да, потому что это один и тот же человек, вот здесь ей там 15, а здесь она уже похоронена вот, тоже в какой-то деревне где-то там.
Послевоенное время я как бы уже наслышан был о том, что врагами народа признавали людей, которые или попадали в плен, или вот на принудительных работах. Как бы для меня это не было секретом. Скажем так, она, конечно, после такого жизненного испытания очень сильно изменилась, но она пыталась до конца своей жизни все-таки, как бы это ее, скажем так, определенная мечта была выпустить в свет книгу, ну, дневник-книгу, но, к сожалению, это не удалось. Ну вот поэтому мы решили взяться за этот проект, скажем, за этот анализ, чтобы раскрыть его и попытаться, скажем так, исполнить мечту Антонины, главной героини.
Да, спасибо. Ну вот это прекрасно, что даже после смерти, смотрите, да, вот мечта сбылась, несмотря на то, что судьба очень трагичная и, в общем-то, невосполнимая. То есть она так не смогла оправиться после того, что с ней было, и жизнь не обошлась жестоко. Тем не менее, мечта иногда исполняется уже после смерти. Спасибо. А фрагменты можно будет почитать на странице «Классного часа». Да, мы сегодня говорили о работах, которые были представлены на конкурс исторических исследовательских работ «Человек в истории России. 20 век» в московской студии. Ученики 10 класса Никита Денисов, Новочеркасск, Оксана Елесова-Саранск, ученик 11 класса Даниил Мочелов, поселок Вишневка, Воронежская область, педагог дополнительного образования, детско-юношеский центр «Волгоград» Светлана Воротилова. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».